том, что герменевтика, ориентируясь на вот эти источники, тем не менее применяет этот принцип для своих целей, да? А герменевтические цели связаны с пониманием текста, пониманием и интерпретацией. Да? Значит, мы выяснили с вами, что принцип герменевтического круга связан с пониманием частей через целое и целого через части. Да? Вот мы говорили, например, там, для Ленина, да, таким образом происходит эта смена объекта понимания. Значит, вот по мысли Шлейермахера процесс понимания осуществляется в пределах вот таких взаимосцеплений, да, понять целое через часть и часть через целое, при этом поочередно применять то один метод, то другой, то дивинацию, то анализ, и затем сравнивать результаты, добытые этими двумя методами. И вот это движение по кругу, оно так вот осуществляется, причем это не просто такое движение дурной бесконечности, да? Это движение продуктивное, потому что добытые на предшествующих стадиях результаты понимания постоянно корректируются, что-то подтверждается, что-то опровергается, корректируется и так далее, и так далее. И в идеале, вот когда это движение должно закончиться, да, в идеале, по мысли Шлейермахера, интерпретатор должен психологически отождествиться с личностью автора текста. Собственно, это и есть цель понимающего движения. Психологическое отождествление с личностью автора. Достигается эта цель на пути от произведения к тому первоначальному импульсу, который побудил автора создать это произведение. То есть, обратите внимание, это путь обратный по отношению к пути творца. Да? Значит, если автор создает текст, двигаясь от первоначального вот этого импульса, толчка, да, и затем в конечной стадии становится создание произведения, то интерпретатор проделывает тот же самый путь, только в обратном направлении. Да. От готового произведения он двигается к вот этому первоначальному импульсу. То есть, по сути дела, интерпретатор осуществляет творческий акт. Повторю, точно такой же, как автор, только в обратном направлении. При этом интерпретатор обязан в процессе понимания интерпретации текста учесть не только авторское сознание, но и авторское подсознание и то бессознательное, что так или иначе отразилось в произведении автора. То есть, по мысли Шлейермахера, по сути дела, интерпретатор должен понять автора лучше, чем сам автор понимает себя, в большем объеме. В большем объеме. И понятно, что это возможно только при условии одаренности интерпретатора. Интерпретатор должен обладать талантом. Такая, в общем, довольно субъективная категория, да, вводится Шлейермахером вот, в его построение как обязательная предпосылка для того, чтобы понимающее движение вообще развернулось. Шлейермахера довольно часто критиковали за то, что он соединил в своей системе вещи несоединимые, а именно за то, что он предложил в едином акте понимания использовать два метода – дивинацию и анализ. Критика Шлейермахера началась очень вскоре после того, как его система стала доступна аудитории. В частности, его критиковал, и об этом мы сегодня подробно будем говорить, его, ну, отчасти последователь Дильфель. Но, в общем-то, эта критика продолжалась даже в 20 веке, и замечательный наш соотечественник, да, философ, который много занимался проблемами герменевтики, Густав Густавович Шпек, уже в 20 веке все продолжал критиковать Шлейермахера за то, что он не снял в своей системе вот эти вот диссертацию и анализ, потому что они требуют просто совершенно разной позиции субъекта исследования, субъекта внимания. Но мы к этому еще вернемся, но тем не менее я бы хотела сейчас уже обозначить. Понимаете, Шлейермахер, он как бы в своих лекциях, в своих трудах, да, он чувствовал, что здесь есть какая-то загвоздка, как какое-то противоречие. И поэтому он неустанно оговаривал, он неустанно возвращался к этой проблеме. Он говорит, сопоставлению подвергаются результаты, достигнутые на путях дивинации, с результатами, достигнутыми на путях анализа. Не то, чтобы одновременно используются методы. Конечно, они используются поочередно. Но они необходимы для того, чтобы результаты понимания, интерпретации, познания, да, было с чем соотнести. Да? В отсутствии второго метода такой возможности нет. А для Шлейермахера это очень важно, чтобы такая возможность была. И в этом смысле, в общем, Шлейермахер как бы остался не до конца верно прочитанным. Да? Не обращали внимание его исследователи, последователи и оппоненты на то, что именно подвергается соотношению, сопоставлению. Не методы, конечно, а результаты, добытые этими методами. Значит, дело Шлейермахера продолжил замечательный немецкий философ и историк культуры Вильгельм Дильке. Вильгельм Дильке, следующий персонаж нашего с вами курса. Годы жизни Дильке. 1833-1911. Смотрите, он профессор, когда еще был жив Пушкин, и дожил почти до русской революции. Вообще, я хочу вам сказать, что герменевтика, мы с вами убедимся в этом, как правило, долго живет. Даже я очень рекомендую вам. Значит, Гильдий вслед за Шлейермахером провозгласил, во-первых, герменевтику универсальным методом. Универсальным методом. При этом Дильке существенно расширил, во всяком случае, на декларативном уровне представление о объекте. Да? Потому что, ну вот, объекте герменевтической деятельности, да? Потому что у Шлейермахера, я напомню, объектом становился любой речевой акт, да? Любой. Письменный, устный, шедевр, записка, что угодно. Дильке провозглашает в качестве объекта вообще все, что имеет, что может быть осмыслено, что имеет смысл, да, абсолютно все. Вот маленькая цитата из Дильке, да, он говорит: камни и мрамор, музыкальные ноты, жесты, слова, письма, поступки, экономические декреты и конституции, отовсюду к нам адресуется человеческий дух, который требует интерпретации. И дальше. И в самом деле процесс понимания в той мере, в какой он определяется общими условиями и эпистемологическим инструментарием, должен вести, везде нести одинаковые характеристики. То есть Дильке говорит о том, что, вообще говоря, интерпретация – это не то чтобы выбор человека, да? Хочу интерпретировать, хочу нет. Это потребность, это то, что составляет сущность существования человека. Да? Это то, без чего человек не может. Он говорит, отовсюду к нам адресуется человеческий дух, который требует интерпретации. Ну вот, провозгласив столь широко объект понимания, Дильке на деле, конечно же, существенно сужает его. В общем-то, идет вслед за Шлейермахером, и в какой-то своей научной реальности, так сказать, он занимается, по сути дела, только письменными текстами. Письменными текстами. И это, конечно, не случайно, потому что зафиксированный текст, письменный текст, может иметь общезначимый характер. Результаты интерпретации в наличии. Да? Потому что устная речь, она мимолетна. Кто-то что-то кому-то сказал, а третий должен интерпретировать, а он не слышит ни интонации, ни жестикуляции, не видит при этом, ну и так далее. Масса приходящих, которые мешают осуществлению интерпретации. А вот если перед нами письменный текст, зафиксированный, то есть чем соотнести результаты интерпретации. Поэтому в реальности действительно Дильте останавливается только на письменных текстах. Он говорит о том, что только на письме, только вот в письменном варианте могут быть зафиксированы так называемые жизненные проявления. Жизненные проявления. Он называет тексты жизненными проявлениями. То есть в письменном тексте зафиксировала себя сама действительность, сама жизнь. Чуть позже я объясню, что он в это вкладывает. Да? Значит, Дильте пишет: центральным для искусства понимания является экзегезис или интерпретация всех следов человеческой реальности, которые сохранились письменной формы. Понимание может быть объективно обосновано только в отношении к письменным документам, говорит Дильте. То есть теоретически, да, все может быть проинтерпретировано, но на деле, так сказать, интерпретатор чем занимается? Он занимается анализом и пониманием и интерпретацией письменных текстов. Значит, так же, как у Шлейермахера, у Дильте целью интерпретации оказывается выразивший себя в тексте автор, человек. То есть все внимание Дильте сосредоточено на человеке. И в этом смысле он последователь Шлейермахера. Но Дильте вносит существенную оговорку. Он говорит, это не просто человек, но это, так сказать, человек исторический. То есть человек в его историческом бытии. Дильте осуществляет вот такую спецификацию объекта понимания. Да? Если Шлейермахер говорит просто человек, то Дильте настоятельно подчеркивает, постоянно к этому возвращается, не просто человек в его историческом бытии. То есть для Дильте чрезвычайно важными оказываются такие категории, как, например, дух истории, дух культуры, дух нации, то есть некие культурно-исторические целостности. Да, он обращает на это внимание. Ну, понятно, что здесь как наследила известная романтическая идея о том, что культура, нация, эпоха – это есть совокупный индивидуум. Да? Ну, понятная романтическая такая теза. И, конечно, Дильте исходит из нее. Значит, вот для того, чтобы понять, почему Дильте так важны вот эти культурно-исторические целостности, как дух нации, дух эпохи и так далее, необходимо учитывать, что Дильте был представителем такого направления, которое получило название «философия жизни». Философия жизни. Это философское направление середины XIX века. Значит, направление, которое выдвигает в качестве центральной категории категорию жизни. Причем жизнь понимается как процесс человеческого бытия, не сводимый ни биологическому основанию, ни к метафизическому. Жизнь рассматривается в данном случае, в данном философском направлении, как целостная, душевно-духовная реальность, не тождественная ни духу, ни материи, и понимаемая таким образом не в натуралистическом или теологическом ключе, а онтологически, онтологически. Эта категория применяется исключительно к человеческому существованию. Да? То есть мир животных не рассматривается. Значит, это только человеческая жизнь. И жизнь понимается как взаимодействие личности с другими людьми, и с миром в целом, с миром как таковым. При этом личности, по мысли Дильте, проявляют себя в творчестве, в максимально полной степени именно в творчестве. Таким образом, для философа жизни дикте, да, диалектическим предметом становится личность в ее взаимосвязях с миром, с другими людьми, с внешними и внутренними обстоятельствами, которые влияют так или иначе на его творческую деятельность. Дикте убежден в том, что задача герменевтики заключается в том, чтобы воссоздать, да, внутренний смысл тех внешних событий, которые подтолкнули человека к созданию, ну, тех или иных, скажем, текстов, произведений искусства, там, исторических каких-то памятников и так далее, и так далее. Да? Исследователь должен возродить то значение, которое те или иные обстоятельства приобретали для данной личности. Да? То есть, по сути дела, история изучается на путях ее реконструкции. Вот позиция Дикте. При этом, значит, соотношение личность-история, личность-эпоха, да, рассматривается Дикте в соответствии с принципом герменевтического круга. Личность не может быть понята в отрыве от культурно-исторического контекста, в недрах которого она развивается, творит, там, и так далее, да? В свою очередь, культурно-исторический контекст складывается из результатов деятельности отдельных личностей. Да? И вот вам круговое движение, да? От истории к человеку конкретному, да? От человека к истории. То есть в данном случае вот эта эпоха или культурно-исторический контекст рассматриваются как целое, а человек как часть этого целого. И получается движение от части к целому и от целого к части. Да, вот это самое герменевтическое круг, в принципе, его здесь вполне воспроизводится. Значит, понятно, что при таком подходе к предмету, да, ну, наиболее адекватной формой, наиболее адекватным, как бы, исследовательским результатом, да, становится для Дикте, ну, такой набор творческих биографий, которые в целом, да, в своей совокупности составляют, как бы, совокупный портрет эпохи. И, по сути дела, Дикте именно этим путем и идет. Его работа носит именно такой характер, в известном смысле эклектический характер. Да? Он рассматривает отдельные творческие биографии, а потом, как бы, объединяет их в единое целое, и это есть коллективный портрет, совокупный портрет эпохи. Значит, Дикте, при том, что он, конечно, последователь Шлейермахера и многое заимствует из системы Шлейермахера, тем не менее, он подверг существенной критике некоторые моменты шлейермахеровского построения. Значит, и прежде всего он обвинил Шлейермахера в том, что тот не разделил науки на два принципиально разных типа. Да? Значит, естественные и точные науки с одной стороны, а с другой стороны так называемые науки о духе. Науки о духе, ну, или сегодня мы бы сказали гуманитарные науки. Да? Гуманитарные науки. Значит, с точки зрения Дикте совершенно невозможно говорить о едином герменевтическом методе познания применительно ко всем наукам. Непременно нужно различать вот эти два типа наук, которые принципиально различны. Они не могут отвечать одной методологии, потому что они, в принципе, несоединимы, у них совершенно разные цели, задачи, перспективы, предметы и так далее, и так далее. Да? Значит, Дикте говорит, что эти науки различаются, во-первых, с точки зрения своего предмета. Ведь, естественно, занимаются фактами внешнего опыта. То есть регулярными, закономерными, предсказуемыми в плане своего развития, да, фактами. Они не занимаются ничем единичным. Родовидовая характеристика актуальна для объекта естественных и точных наук. Помните, Базаров говорил? Кто же будет заниматься этими биозами? Да? Вот позиция естественника. Да? Никто отдельной березой, конечно, заниматься не будет. Будет заниматься березой как видом, входящим там, в семейство, они помню уже эту всю градацию, но вы понимаете, о чем речь. Да? Вот. Значит, это факты внешнего опыта, регулярные, закономерные, имеющие общие фазы в собственном развитии и так далее, повторяющиеся. Да? Совсем другое дело науки о духе. Науки о духе имеют дело с единичными, неповторимыми, ну, так сказать, эксклюзивными объектами. Да? Это неповторимые проявления человеческого духа. Они исключительны. Ну, потому что Гамлет, да, может быть, только один. Ну, только одна трагедия Гамлет может быть написана, да, и Дон Кихот только один. И невозможно здесь никакие не классификации, ничего. Мы имеем дело каждый раз с чем-то абсолютно исключительным. Да? Значит, это с точки зрения предмета. Далее. Разница в предмете диктует, естественно, разницу в методологии. Значит, естественные науки должны заниматься объяснением. Объяснение, которое зиждется на определенных интеллектуальных, логических процедурах. Да? Это интеллектуальный процесс. Но это то, что Шлейермахер называл аналитическим методом. Да? Это аналогия аналитическому методу Шлейермахера. Значит, науки о духе в силу специфики своего объекта имеют совершенно другую методологию. Они занимаются пониманием. Ребята, вот с этого момента вы понимаете, да, что объяснение и понимание – это термин. Это обозначение методов. Объяснение – это методы точных, точных и естественных наук. Понимание – это метод гуманитарных наук или наук о духе. Причем понимание осуществляется, это сложный процесс, говорит Дейпи, он осуществляется как бы в совокупной деятельности интуиции, чувства, воображения, мистического прозрения и так далее. Да? То есть все духовные возможности человека объединяются для того, чтобы осуществилось понимание. И вот эта методология действует в науках о духе. Это так, говорит Дильке, потому что такие вещи, как ценность, значимость, смысл, то есть те категории, которыми описывается жизнь, да, объект гуманитарных наук, они не поддаются вычислению методами точных наук или экспериментального естествознания. Да? Этими методами их не добыть. Да? Они достигаются на путях именно понимания. И, наконец, естественные точные, с одной стороны, и гуманитарные науки различаются с точки зрения субъекта. Да, с точки зрения объекта, технологии и субъекта. Точнее, с точки зрения той позиции, которую субъект занимает по отношению к познаваемому объекту. Дело в том, что естественные науки предполагают позицию вне находимости субъекта по отношению к своему объекту. потому что только в этой позиции достигается максимальная объективность, непредвзятость, да? Ну, ребят, это значит, что там, я не знаю, когда пациенты должны поставить диагноз, да, то правильность этого диагноза не должна зависеть от того, кто конкретно из врачей, да, ведет больного. Да, то есть не то, чтобы если Иванов, то пневмония, а если Сидоров, то радикулит. Да? Свойства, качества, характеристики субъекта не должны сказываться на результатах исследования. Когда это возможно? Когда субъект занимает позицию вне находимости по отношению к своему объекту. Он как бы со стороны объективно смотрит на собственный объект. Ничего подобного не может происходить, когда речь идет о гуманитарной дисциплине. Потому что, ну, я повторю, что Дильки рассматривает объект гуманитарной дисциплины как, прежде всего, как исторический объект, да? Это история. И он говорит, что историю познает тот же, кто ее создает, кто ее творит. То есть в гуманитарных науках отношения субъект-объект, да, как бы трансформируются в отношения субъект-субъект. Потому что субъект и объект одноприродны. Человек изучает, он кого изучает, он изучает человека в его историческом бытии. И сам изучающий тоже находится в каком-то историческом контексте. Правда же? Поэтому субъект-объект, да, эти отношения превращаются в гуманитарных науках в отношения субъект-субъект. Я-он переходит в я-ты. Да? Вот это понятно. Вот. И именно потому, что субъект и объект в гуманитарных дисциплинах единоприродный, да? Ну, это человек, и в том и в другом случае, процесс познания субъектом объекта оборачивается по Дильту, обязательно не может не обернуться процессом самопознания. Процесс познания в гуманитарных науках есть одновременно процесс интуитивного самопостижения. Это значит, что субъект максимально субъективно заинтересован в собственном объекте. И при таком познании свойства субъекта непременно сказываются на результатах познания объекта. То есть по мысли Дильте, если это перевести на сегодняшний язык, да, одно дело, когда Евгений Онегин изучает Рейнальда Вералайна, а другое дело, когда, например, Борис Валентинович Алехин. Потому что это разный субъект со своим шлейфом, так сказать, субъективности, которая обязательно сказывается на результатах познания. Я хочу подчеркнуть, что это не значит, что я разделяю такую позицию. Может быть, я не разделяю. Но Дильте именно так мыслит. Да? Значит, на результатах познания обязательно сказываются особенности субъекта познания в гуманитарных науках. Понятно, да? Тем более, что ведь в конце концов, что является целью познания? Все тоже отождествление интерпретатора с автором. Он должен превратиться в автора. Понимаете? Он должен перевоплотиться. По сути дела, путь понимания в гуманитарных науках – это путь перевоплощения. И это значит, что ни о какой позиции вне находимости речи быть не может. Наоборот, субъект и объект в гуманитарных дисциплинах разделяют общее пространство. Понятно? Значит, вот это понимание, которая ведет к слиянию субъекта и объекта, осуществляется через сопереживание, вчувствование, вживание, отождествление и так далее. И все это оказывается возможным, согласно мысли Дильте, благодаря наличию субстрат общей человеческой природы, которую в свое время обосновал еще Шлейерман. Помните, мы говорили на предыдущей лекции о субстрате общей человеческой природы, о том, что все люди, по сути дела, одинаковы с точки зрения набора свойств и качеств. Да? Значит, понимание сводится к тому, чтобы довести собственный набор до того состояния количественного, да, которое наличествует у изучаемого объекта, у автора, с которым я стремлюсь, я как интерпретатор стремлюсь отождествиться. Да? Ребят, ну вот я в качестве путей осуществления такого понимания перечислила вам там переживания, отождествления, вчувствования, вживания и так далее. Да? Ну, справедливости ради, и поскольку я в чем-то все-таки педант, на этом чуть-чуть остановлюсь, потому что, ну, строго говоря, например, вчувствование и вживание, да, это разные процессы. Я бы сказала, что в известном смысле они противоположны друг другу. Это все термины. Вчувствование – это термин, который был выработан таким направлением, как психология творчества. Значит, смотрите, вживание – это движение субъекта в сторону объекта. Это в буквальном смысле перевоплощение, превращение субъекта в объект. Вчувствование – это обратный путь. Вчувствование – это отождествление, которое происходит в результате перенесения на предмет познания, да, вызываемых им чувств и эмоций. То есть, когда объект как бы движется в сторону субъекта, он превращается в субъекта, субъект испытывает те или иные эмоции, переживания, волнения и так далее, то или иное настроение, и он перекладывает эти все полученные им, да, аспекты на собственный объект. Как бы объект становится таковым. Ну, я приведу вам пример. Скажите, пожалуйста, вы видели фильм Козинцева «Гамлет» с Смоктуновским в главной роли? Есть кто-нибудь, кто видел?
Я вижу человека
3-4, да?
Да.
Хорошо, вы знаете артиста Смоктуновского? Mm-hmm. Представляете себе его эстетику, да? Вот Смоктуновский занимается вживанием. Он самое себя превращает, да, в объект, он движется навстречу объекту. И как бы это отождествление происходит на территории объекта. Да? Понятно, такова эстетика этого актера, таково его, ну, актерское кредо, что ли, да? Он вот так работает на руке. С другой стороны, когда-нибудь видели, ну, целиком, конечно, нет, но, может быть, фрагменты спектакля театра на Таганке «Гамлет» с Высоцким главным. Кто-нибудь видел? Дети, что же вы смотрите, я не понимаю. Это то, что филологи должны знать, это необходимо, это классика. Так вот, хорошо, просто представляете себе Высоцкого не барда, не исполнителя песен, а актера. Понимаете, ну, если вы видели хотя бы 2-3 фильма с Высоцким, вы должны понимать, что, по сути дела, Высоцкий всегда играет себя. Он превращает персонаж в самое себя. И он именно так играет Гамлета. Ну, наберите в интернете Высоцкий Гамлет, и посмотрите, и сравните с тем, что делает Смоктуновский. И вы поймете, что работа над образом осуществляется как бы на противоположных путях. Да? Смоктуновский в сторону Гамлета двигается, а Высоцкий к себе приближает Гамлета. Он превращает Гамлета в себя. Да? Вот он занимается вчувствованием, а Смоктуновский вживанием. Но я все это так долго вам рассказываю, что в результате пояснить, что это абсолютно не важно для дикты, на какой территории происходит это отождествление. Это может быть вживание, это может быть вчувствование. Просто поскольку мы пользуемся этими терминами, мне важно, чтобы вы понимали, что это такое. Да? Это не важно, как это произойдет. Важно, чтобы это произошло. Важно, чтобы они объединились. Субъект и объект познания. Да? Понятно, что это то, что абсолютно недопустимо в естественных и точных науках. Да? Вот вам различие этих двух типов наук. Значит, теперь смотрите. Разведя эти два типа наук, да, и оговорив, что за каждым закрепляется свой метод, здесь объяснение, а здесь понимание. Да, я не сказала этого, но вы должны это осознать, что то, что Дильты называет пониманием, да, это соотносимо с дивинацией у Шлейермахера. То есть если объяснение соотносимо с анализом, аналитическим методом, то понимание соотносимо с дивинацией. Да, это практически то, что имеет в виду Шлейермахер, говоря о дивинации. Так вот, если у Шлейермахера оба метода работали в акте познания, в любых науках, он имел дело с гуманитарными, значит, гуманитарными, то Дильты разводит эти два метода и говорит о невозможности их применения по отношению к одному и тому же объекту. Да? Только один метод может быть. И смотрите, он, казалось бы, привел систему Шлейермахера к гораздо большей стройности, потому что он преодолел то внутреннее противоречие, которое существовало в системе Шлейермахера и которое давало покой ему, его продолжателям, последователям. Вон Шпет уже в 20 веке его все продолжал подвинять, да? А Дильты как бы взял и преодолел это, потому что он оставил двучастную структуру в области объекта, да, часть целая, человек в его историческом бытии, но он упразднил методологическую двучастность. Да? Он оставил только один метод – понимание или деринация. И таким образом противоречие было снято. Система стала гораздо более гармоничной, не противоречивой. Но, забегая вперед, отмечу, что она одновременно стала и менее мобильной, как ни странно. Почему? Об этом мы чуть позже скажем. Но это так. Он напрасно ликовал по поводу того, что теперь все приведено как бы в порядок. Да? В порядок приведено, но возможностей такой системы оказалось намного меньше. И вообще она была чревата некоторыми опасностями, да? Но об этом чуть позже скажем. Значит, еще один момент, который отличает Дильты от Шлейермахера, это момент, касающийся так называемой исторической дистанции, да, вопроса об исторической дистанции. Дело в том, что, ну, естественно, что если я здесь, в 21 веке, а Гамлет там, в 17-м, да, то между нами века, да? Я интерпретатор, а он мой объект, между нами века, и это есть историческая дистанция, которая, согласно мысли Шлейермахера, да, должна быть преодолена. Потому что каким образом я могу отождествиться с Шекспиром, преодолев вот эту самую дистанцию, которая нас разделяет? Да? Я должна как-то ее перешагнуть, перелететь через нее, не знаю, что-то с ней сделать, упразднить ее. И Шлейермахер говорит, что, конечно, понимание между современниками оно гораздо более достижимо, легко достижимо, да, чем более легко достижимо, вот так, чем понимание между отстоящими друг от друга на большой временной дистанции субъектом и объектом. Да. В этом смысле историческая дистанция, по мысли Шлейермахера, есть, конечно, помеха на пути понимания. Помеха, которая должна быть преодолена. Дильты несколько иначе рассматривает этот вопрос. Он говорит о том, что в известном смысле историческая дистанция может быть продуктивна, потому что она очищает отношения между субъектом и объектом от всевозможных несущественных для понимания, но тем не менее мешающих пониманию обстоятельств. Да? Ну, например, вот я иду по коридору, навстречу мне наш заведующий кафедрой, да, Александр Анатольевич Карпов. И он идет мимо меня и не здоровается. шик такой вообще. Мне как бы неприятно. А на другой день мы с Александром Анатольевичем встречаемся в буфете. И он вполне дружески со мной заводит беседу и начинает со мной что-то вместе понимать. И мы как бы пытаемся услышать друг друга. И я про себя думаю. Вот вы, Александр Анатольевич, сейчас хотите со мной вместе понимать, а что же вы вчера не поздоровались? Да? Для осуществления понимания это несущественно. Да? Мы не про то понимаем, не про то разговор у нас. Но где-то там на периферии моего сознания это все равно мне мешает. Понимаете? А с Шекспиром я в коридоре не встречалась. Я ему ничего не должна, и он мне ничего не должен. У нас абсолютно чистые отношения с ним. Они могут полностью быть посвящены только пониманию. Да? И с этой точки зрения, говорите, конечно, историческая дистанция работает на понимание, а не против него. Да? Но понятно, что он, конечно, вслед за Шлейермахером разглашает необходимость преодоления этой самой дистанции. И только преодолев ее, можно добиться вот этого самого отождествления. Значит, искусство понимания, да, осуществляется, как я уже сказала, в единстве всех возможностей духовных, душевных возможностей человека, да, это единство там, чувства, боления, оценки, мысли, да, все это вот вместе дает понимание, все духовные силы и возможности человека. Значит, результаты понимания дети демонстрируют, интерпретируя те или иные литературные тексты. Значит, ну, он обосновал необходимость интерпретации литературных текстов для познания жизни, поскольку, напомню, философ жизни, да, в нескольких своих теоретических работах. Я назову вам некоторые из них. В общем, будет не лишнее, если вы с ними познакомитесь, хотя бы с какими-то из них, которые помещены в той хрестоматии, которую я вам называла в списке литературы. Значит, во-первых, это «Введение в науки о духе». «Введение в науки о духе». Работа 83-го года. И еще одна работа «Сила поэтического воображения». «Сила поэтического воображения. Точка. Начало поэтики». Начало поэтики. Нет, простите, пожалуйста, я запуталась. У нас пара заканчивается без 10.
Да.
Начало поэтики. Это работа 87-го года. Значит, вот в этих работах он дал теоретические такие работы, он дал там теоретические обоснования принципов понимающего движения. Кроме того, он охотно интерпретировал, и эти интерпретации тоже доступны, тексты таких авторов, вот любимые у него были авторы несколько, значит, Гёте, Навальс, Лессинг, Диккенс и немецкий поэт конца 18 века Георг Дарвин. Так я напишу это имя, потому что его надо знать. К нему обращались очень многие терминаты, в частности, уже в 20 веке. Ну, Хайдеггер очень ценил высоко этого поэта. Ну вот по этому списку авторов трудно заметить, что Дитый предпочитал иметь дело с шедеврами, да, с большими художниками. Но дело в том, что здесь, конечно, речь не может идти о каких-то вкусовых, да, приоритетах. Дело не в этом. А дело в том, что Дитый был убежден, что шедевры потому и являются шедеврами, что в них в наибольшей степени, в максимально полной степени отражаются называется жизненная цельность. Единство жизни воплощено в шедеврах литературных. Оно как бы восстанавливается. Единство человеческого существа, единство жизни как таковой, органическое единство духовной жизни и так далее. Вот, обратим внимание на то, что Дильты очень любят употреблять вот такие обозначения цельности, единства, единый и так далее. Да? И это тоже не случайно, потому что в этом слышится определенная такая скрытая полемика с злостным таким врагом Дильте, да, с таким направлением философии, как позитивизм. Позитивизм, который набирает силу и, в общем, расцветает во второй половине XIX века. И Дильте пишет свои работы как бы в постоянной внутренней полемике с этим направлением. Потому что ему чрезвычайно важно, что жизнь, которую понимают, да, которую отображают в литературном творчестве, она едина в своем воплощении, она цельна. Почему против позитивизма? Понимаете, позитивизм провозглашает, да, что невозможно просто познавать жизнь, вот то, на что претендует философия. Да? Нет такой науки философии, говорят позитивисты. Нет. Невозможно познавать жизнь вообще, потому что есть биология, есть математика, есть масса дисциплин, да, которые каждая, да, берет себе определенный кусок этого торта, да, и им занимается. А вообще заниматься жизнью невозможно, нельзя. Да. Значит, позитивизм ратует за спецификацию науки, спецификацию объекта изучения и, соответственно, науки. Существует множество наук, каждая со своих позиций, под своим углом зрения изучает действительность. А так, чтобы вообще действительность, такого нет. А Дильте исходит из того, что в нашем бытии действительность дана нам цельной. Она же не дана нам вот как бы в срезах. Вот биологический срез, вот астрономический, вот еще такой-сякой. Нет, она дана во всем своем единстве. И литературные тексты, они и воспроизводят это единство. Поэтому Дильте, он категорически противник спецификации, он категорически противник любого проявления позитивизма, и он постоянно как бы не явно, да, не открыто, но, так сказать, этот полемический пафос, он чувствуется почти во всех его работах. Значит, понимание, естественно, должно быть адекватно собственному автору. Оно должно быть адекватно автору и тексту, да? На который направлено внимание интерпретатора. Вот эта адекватность достигается на путях работы воображения. Воображение играет огромную роль, по мысли Дильте, в процессе понимания. Потому что именно благодаря воображению и можно себя, да, перевоплотить в автора того текста, которым ты занимаешься. Но для того, чтобы этот процесс был осуществлен, да, вот, понимание на путях воображения, интерпретатор, по мысли Дильте, должен обладать тем же творческим потенциалом, который обладает исследуемый им автор, понимаемый им автор. То есть, иными словами, мера гениальности интерпретатора, да, должна равняться мере гениальности, например, Гёте, если интерпретатор занимается Гёте. Если следовать Дильте, то в эту минуту мы можем все разойтись. Вообще нам больше тут делать нечего. Но таков принцип Дильте. Он говорит, по сути дела, о принципе конгениальности. Если Шлейермахер говорил о том, что интерпретатор должен быть наделен талантом, то Дильте возводит это, так сказать, в максимум, да, уже вот приводит к последнему возможному воплощению и говорит о принципе конгениальности как обязательной предпосылке успешного понимающего движения. Потому что, в конце концов, творческая стихия человеческого духа, да, может открыться полностью, да, только в творческой стихии науки о духе, равной по мере своей. Да, творческая стихия человеческого духа, как говорится, равной творческой стихии науки о духе. При том, что Дильтри очень охотно обращался к литературному материалу, да, и анализировал тех авторов, как я говорила, которых я называла. Тем не менее, он никогда не покидал философской почвы. Да? Он всегда оставался философом. В интерпретациях своих тоже. Он никогда не претендовал на роль филолога. Он не занимался филологической деятельностью. Он оставался философом. И, собственно, литературный материал, который он привлекал, носил, конечно, иллюстративный характер. Это не было не самоцелью для него. Значит, вот в сфере филологии дильтриевское построение опробовали, так сказать, да, его ученики и последователи. Дело в том, что Дильтри оказался, по сути дела, основоположником. С одной стороны, так называемой духовно-исторической или иначе культурно-философской школы Германии, это литературоведческая школа, такое литературоведческое направление, да, духовно-историческое или культурно-философское. Если вы все четыре составляющих, потому что действительно мы можем сказать культурно-исторической, духовно-философской, как угодно, да, но на самом деле вот, это именуется так, как я вам сказала, да, духовно-историческое и культурно-философское. Иначе это одно и то же. Это два поименования одного и того же направления немецкого литературного. Представители этого направления, значит, несколько имен запишем. Рудольф Унгер, Фридрих Гундольф, Эмиль Эрматингер, фамилии Эрматингер, двойное Т. Дильтриевское построение попытались применить в деле филологического исследования наши с вами соотечественники, да, речь идет сейчас о русской филологии, так называемые интуитивисты. Самые видные представители этого направления – это Юрий Исаевич Ахенвальд, далее Михаил Осипович Гершензон, несмотря на то, что это русское направление, фамилии очень похожи на немецкие, но разбавим это еще таким именем. Александр Михайлович Евлахов, при этом в скобках замечу, что на самом деле фамилия этого человека его Хишвили, он они являются представителями самыми видными, да, русского интуитивизма. Значит, мы с вами рассмотрим оба варианта применения дильтриевских принципов на филологической почве. Мы сначала говорим о немцах, а потом о наших. Что им удалось, так сказать, сделать с Дильтрием, каким образом они его перетянули на свою территорию, да, из философии, из области философии в область филологии. Но прежде чем мы вот конкретно будем говорить о каких-то исследованиях, сегодня, да, я бы хотела отметить, что, по сути дела, ни одна из занимавшихся попыток применить дельтовское построение на филологической почве не может считаться ну, абсолютно удачной, да, до конца реализованной. Потому что ни в каком случае ни у немцев, ни в России не удалось сохранить систему дикты в ее полноте и такой первозданности, да, в ее оригинальности. Всякий раз, так или иначе, эта система модифицировалась, что ли, трансформировалась, да, теряя при этом какие-то существенные собственные черты. И здесь можно обозначить, ну, как бы две тенденции. Да? С одной стороны, предпринимались попытки дополнить дельтовское построение элементами, по сути дела, чуждыми этому построению. И таким образом эта система превращалась, в общем, в такое эклектичное образование. С другой стороны, были попытки редуцировать дельтовскую систему, свести ее к большей простоте. Ну и что из этого вышло, мы сейчас с вами посмотрим. Значит, сначала остановимся на немецкой школе, на духовно-историческом направлении немецкого литературоведения. Мы остановимся на исследовании Рудольфа Унгера, годы его жизни 1876-1942. Он очень-очень много жил, потому что он не чисто германец. Мы с вами поговорим о его работе, которая называется «Философские проблемы новейшего литературоведения». «Философские проблемы новейшего литературоведения». Это работа 1908 года. Значит, в этой работе вслед за Дильтем, которого он считает своим непосредственным учителем, провозглашает в качестве главной и основной проблемы понимания проблему внутренней жизни человека, внутренней жизни автора. Он говорит, что все усилия исследователя, интерпретатора должны быть направлены на выявление вот этой самой внутренней жизни изучаемого автора. Цитата из Унгера. Для литературоведческой работы главным становятся не объективные задачи исследования материала и формы, а субъективные, индивидуальные вопросы личности и ее внутренних переживаний. Психическое начало – важнейший фактор всякого движения культуры. Все вращается вокруг этого фактора. Так что психология – главный базис всей историко-культурной науки, взятой в высоком смысле этого слова. Настоящее проникновение в создание творческой фантазии немыслимо без душевных движений, без вкладывания сил собственного ума и воображения, без чувствования и внутреннего воссоздания, словом, без эстетического чутья, которое на каждом шагу нуждается современный историк литературы. Ну, понятно, да, что буквально вот идет по пятам Дильте, да, используя весь его терминологический инструментарий, да, все эти чувствования, желания, воображения и так далее. Но надо сказать, что вот встав на этот курс, Унгер очень-очень скоро, да, сталкивается с некоторыми непреодолимыми трудностями. Он осознает очень быстро, да, что если оставаться вот на этих позициях, на позициях Дильте в области литературоведения, то возникает очень серьезная и вполне реальная опасность впасть произвол, субъективность. Да? Потому что если мы остаемся на путях девинации, то в конце концов, мало ли что мы там прочувствовали, что нам подсказала интуиция и так далее. Да? Как бы субъективность очень велика. А это значит, что литературоведение тогда не может числиться как бы в стане наук. Какая же это тогда наука, когда сплошная субъективность? И Гунгер понимает, что необходимо как-то так преобразовать научный метод, чтобы он гарантировал литературоведению статус точной науки. Иначе невозможно. Кроме того, Гунгер, следуя за Диптером и применяя его принципы к делу филологического, да, анализа, совершенно не справляется с проблемой герменевтического круга. Потому что он как бы согласен с тем, что личность необходимо познавать через историю, а историю через личность. Но где критерий успешности этого пути? На чем он должен закончиться? Ну вот мы изучили личность через историю, историю через личность, опять перешли к истории, опять к личности. А когда это движение заканчивается, где критерий, что понимание состоялось и что оно успешно? Да? На путях только дивинации, он не понимает, такого критерия не добыть, нет. И тогда Гунгер начинает править Дильте, и он вносит некоторые дополнения в дильтевскую систему. Прежде всего, это касается понимания истории. Да? Я напомню вам, что история в понимании Дильте, да, это вся совокупность духовной, душевной деятельности человека, это анализ внутренних и внешних обстоятельств человеческой жизни, обстоятельств его взаимоотношений с другими людьми и с миром. Это очень конкретно, да, и очень индивидуально. Что делает Гунгер? Он, по сути дела, подменяет историю, как ее понимал Диккель, историческим развитием эстетической теории. Вот я вам прочитаю. Смотрите. Он говорит, всякое художественное творчество следует соотнести с современной ему эстетической теорией и критикой. Всякое творчество должно быть соотнесено с эстетической теорией и критикой. Сопоставляя особенно эстетические убеждения отдельных художников с их созданиями, то есть сопоставляя эстетическую теорию, да, которой придерживается данный автор, с его художественной практикой этого автора. Да? То есть, если, например, там, я не знаю, Карамзин сентименталист, допустим, то мы изучим сначала сентиментализм как теоретическую систему, а затем соотнесем творение Карамзина, да, с этой самой системой. Вот движение у него какое. Да и вообще надо исследовать историческое развитие эстетической теории и критики, чтобы прояснить таким путем историю развития эстетического вкуса и эстетических идеалов в отдельные эпохи и у разных народов, что в свою очередь прольет новый свет на конкретные художественные творения. То есть, вот смотрите, для Дильте гимнастический круг, да, принцип герменевтического круга воплощался на путях движения от личности к истории, да, во всем ее многообразии, и от истории к личности. Что как образует это Гунгер? Он говорит, произведение должно, конкретное художественное произведение должно изучаться на фоне эстетической теории. Необходимо изучить историческое развитие эстетических взглядов, да? Необходимо изучить развитие эстетических взглядов данного автора и затем соотнести его произведение, этого автора, с тем или иным эстетическим направлением. Почувствуете разницу? Да? То есть он максимально сужает понятие истории до истории эстетических учений. Да? И дальше он говорит, что мы делаем? Мы изучаем сначала вот эти теоретические воззрения, да, теоретические, эстетические, а затем соотносим с этой теорией художественную практику. дает как общее, да, как целое, к частному, к художественной практике, к отдельному произведению. Вот и все движение. Какой же тут круг? Где же круговое движение? Да? Вот. То есть получается, что на почве литературоведения, на почве филологии у Унгера нет места герменевтическому кругу. Да? Он переносит Дильте, но он его правит. Значит, он рассматривает вот не индивидуальную фактичность исторической жизни, а абстрактные категории на месте этой самой индивидуальной фактичности. Он рассматривает литературу как отражение развития определенных духовных предметов, его формулировка. Отражение литературы есть отражение развития определенных духовных предметов. А история литературы – это история проблем. Не проявление творящего духа, как это было у Дильте, а история проблем. Да? То есть получается, что Унгер подменяет человеческую историю, да, которая есть единство, ценность духовного бытия по Дильте, он подменяет историю эстетических учений. То есть, по сути дела, он производит такую спецификацию объекта исследования, отдавая дань тем самым позитивизму, от которого так отрекался Дильте. Да? Унгеру ничего не остается, как только встать на позиции позитивизма. Он не может без этого обойтись. Кроме того, на этих путях оказывается совершенно неизбежным сравнительно аналитический метод. Он не может оставаться только на позиции дилетации. Хотя бы потому, что соотношение конкретных художественных текстов с эстетической теорией, да, требует применения классификационного принципа, да, который есть инструмент сравнительно аналитического метода. Понятно, да? И таким образом Унгер дополняет систему Дильте не просто тем, чего, например, Дильте не учел, он дополняет тем, от чего Дильте абсолютно сознательно отказался. Да? Ну, Унгер не может без этого обойтись, да, потому что у него появятся другие задачи, чем у Дильте об этом чуть-чуть. И он превращает дильтевскую систему в такую вот вполне себе эклектическое образование, да, потому что утрачена органика того, что предложил Дильте. Посмотрим теперь, что предлагает интуитивизм, русский интуитивизм. Что, так сказать, они сделали интуитивизм, сделали с Дильте. Значит, мы рассмотрим этот аспект на примере работы Юрия Исаевича Айхенвальда. Ну, я думаю, что работа, вы должны знать, портреты русских писателей. Я надеюсь, что вы знаете эту работу. Если не знаете, то срочно узнавайте. Потому что, опять же, филологи должны знать этот труд. Портреты русских писателей. Работа 1910 года. Очень любопытное сочинение, между прочим. Я вам очень рекомендую почитать. Это очень интересно, потому что совершенно парадоксальный труд. Он представляет собой действительно вот портреты разных русских писателей, и есть примеры потрясающего совершенно вот чутья, прозорливости Айхенвальда. Он какие-то такие тонкие вещи иногда подмечает. Блестящий, например, очерк у Некрасова. Да? И есть примеры просто потрясающей симпатии. Ну, просто вообще, как будто вообще он никогда в жизни не нюхал литературу. Например, ну, просто абсолютно провальный материал о Островском. Алексей Николаевич Островский. Ну, просто ничего в Островском не понимал. Вот. Ну, это очень, очень интересная книга. Надо обязательно посмотреть ее. Значит, ну, кстати сказать, я хотела еще, ну, чтобы как-то уравнять наших с нефтью, да, сказать, что вот этот направление, представителем которого был Бехенвальд, Вершинзон и Влахов, оно получило разное терминологическое оформление: интуитивизм или имманентная критика, или импрессионизм. Это все одно и то же, просто по-разному терминологически это называется. Имманентная критика, импрессионизм. Значит, Эхенвальд в 10-м году, да, годы жизни Эхенвальда, 1872-1928. Очень глубокий текст такой вот в Эхенвальде. Так вот, в 10-м году, простите, не портреты, а силуэты, конечно, русских писателей, извините, это моя же, силуэты русских писателей. И в этой работе есть вступление, такая вступительная часть, которая носит теоретический характер, он обосновывает принципы своего подхода к литературе в этом вступлении. И здесь Эхенвальд начинает с того, что он провозглашает личность писателя целью понимания, да, в чем следует прямо за действием. Значит, единственное, что может интересовать исследователя, это личность автора, личность писателя. При этом он существенно сужает объект понимания по сравнению с тем, как он виделся действием, потому что никакого исторического контекста ему уже не нужно. Ни эпоха, ни исторический контекст, ни биография автора, ни общественная среда, ничто из этого материала не должно изучаться по мысли Эхенвальда. Безнадежны всякие старания объяснить писателя. Личность необъяснима. На вопрос, почему, глубже поверхности в этой сфере идти нельзя. И заранее неудовлетворительны все ответы на нее. И то было бы уже великое счастье, если бы можно было писателя описать. Если бы можно было, отбросив неразрешимое «почему», только рассказать, кто он и что он. Писатель как человек и писатель как художник – это разные личности. И целая психологическая бездна отделяет ничтожного из ничтожных детей мира от благоговейного жертвоприносителя Аполлона. Ну, понятно, что это отсылка к Александру Сергеевичу, да? Пока не требует поэта к священной жертве. Что прибавляет к Фету Шиншин? И что между ними общего? Биография ничего не разъяснит. Значит, только творческое начало автора должно изучаться. При этом отмечу в скобках, что, конечно, Эхенвальд Юрий Исаевич тут немножечко, ну как вам сказать, подтасовал, так сказать, факты, потому что, конечно, случай с Шиншиным Фетом – это такой подарок ему, да, действительно. Сам Фет писал о собственном булимии, да, о том, что между плачущих Шиншин и Фетом только между поющих, писал он. Действительно, целая бездна между ними пролегает и так далее, и так далее. Но мне очень интересно, что бы делал Юрий Исаевич, если бы, например, речь шла о Жуковском, да, которого, или даже Тютчев, у которых лирический герой, да, который, собственно, что можно сказать об авторе? Ну, опираясь, наверное, все-таки, если речь идет о поэзии, на лирического героя. Да? И сам автор, это вот просто не разве вода. Да? И у Жуковского такой случай, и у Тютчева, конечно. Поэтому вот этот тезис Эхенвальда, который он подтверждает случаем с Фетом и Шиншиным, не очень убедителен, именно потому, что Фет Шиншин – это единственный такой, может быть, во всей истории русской литературы. Но, тем не менее, вот позиция Эхенвальда такова, что только творческое начало личности должно подвергаться изучению. Все, что поддается систематизации, рационально-рассудочному познанию, абстрактно-категориальному описанию. Этому всему нет доступа в науке о литературе. Наука о литературе этим не занимается. Это не должно изучаться. И с этой точки зрения я бы сказала, что вообще подвергается сомнению сам статус науки, да, литературоведения. Значит, искусство, говорит Рахимова, ничем не мотивировано. И поэтому искать какие-то объяснения искусству вне самого искусства просто бессмысленно. Именно поэтому не должны изучаться ни эпоха, ни культурно-исторический контекст, ни общественные какие-то закономерности того времени, в которое погружен данный автор. Это все не должно изучаться. Потому что, в конце концов, история литературы должна держаться на такой внерациональной рефлексии. Она предъявляет реальность единичную. Реальность единичную. Поэтому какие же тут систематизации, категории, термины и так далее. Да? То есть никакого обобщения не нужно. Значит, с этой точки зрения литературоведение, конечно, не является наукой. Я прочту вам еще одну четвертый фрагмент. Необходимо раз навсегда отвергнуть наукообразность и объективность истории и литературы. С импрессионизмом нельзя кокетничать. Довольно кокетливо я бы сказала, Юрий Савельевич Акимович. Стоит пустить его на порог дома науки, в ее основу, как он уже пойдет все дальше и дальше, и всю эту строгую правильную непременно разрушит. Где есть и где неизбежен принципиальный импрессионизм, там не может быть истинной научности. Свобода читательского восприятия, внутренне связанная с такой же свободой писательского творчества, не позволяет литературе, ее сущности, ее первоприроде сделаться предметом науки. И невозможно здесь установление каких-либо содержательных и действительных закономерностей. Но не о хлебе, дальше такая патетика идет, но не о хлебе едином жив человек, и ни одной наукой живет его многосложный дух. Он больше питается верой и чувством. Он глубже всего отдается своей непосредственности. Писатель, как величина объективная, не может быть доказан, но для нашей веры и чувства он существует реально и несомненно. Искусство недоказуемо, оно лежит по ту сторону всякой аргументации. Но того, что более всего дорого и свято, и заветно человеку, именно этого и нельзя доказать. И дальше какой-то странный такой вывод, я бы сказала, некоторый провал у Архивальда. Можно только то доказать, что неинтересно. Этим заканчивается вот весь этот пассаж Архивальда. Да? Ну, то есть, никакой науки, никакой научности, да, никаких принципов научных в области литературы нельзя допускать, а вот только в акте встречи свободной творческой интуиции автора, да, со столь же свободной исследовательской интуицией интерпретатора. Вот в пространстве встречи этих двух свобод, да, осуществляется понимание литературы. Вот позиция Эхенвальда. Ну, давайте на этом сегодня закончим и в следующий раз продолжим.